Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. В этой студии приветствую вас. Мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова. И
мы с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и вместе с вами проведет священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградской Краснодарского края. Добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие.
Отец Константин, вот насколько нам известно, вы много работаете с детьми и с подростками, причем в самых разных форматах, и очно, и заочно, и в ТикТоке, и во всех интернет-форматах. И мне кажется, что сейчас эта тема одна из самых острых и неизведанных, что ли, да, в полной мере, потому что как искать общий язык с подростками современными на духовные темы, никто еще так четко не сформулировал. Пожалуй, каждый, кто с этим сталкивается на практике, может только поделиться своим собственным опытом. И каждый конкретный опыт в этом смысле как раз драгоценен. Очень интересно, как вы оцениваете современных подростков, почему для них духовные вопросы в какой-то момент уходят на задний план?
На задний план они уходят, потому что они не хотят менять себя. Они хотят жить сейчас, здесь и желательно повеселей. Но хотим или не хотим, вопрос этот возникает у них. Что дальше, а что особенно после того, что если сегодня-завтра меня не станет? Они его ищут, они его гуглят. Этот вопрос постоянно имеет место быть. Вот единственная вот методика работы с ними, она такая пограничная. Потому что хотим или не хотим, подросток, он все равно как школьник, игровая форма. Но вот нельзя эту тонкую грань потерять, когда ты с ним общаешься и когда ты с ним заигрываешь. Это очень опасно, потому что можно какой-то шуточный там ролик записать, но тут другая сторона медали. У тебя есть священноначале, который не понимает этого формата. Он говорит, ты священник, ты ортодокс, все, право-лево расстрел. Ну, словно жесть, конечно, шучу больше.
Это, наверное, есть все-таки какой-то лаг, как некоторые говорят. И опять же, все зависит от священноначалия, потому что где-то мы видим действительно такие, ну, условно пограничные ролики. Священники записывают, и они очень прям так точно хорошо бьют в молодую аудиторию. И наоборот, их епархиальное руководство приветствует это.
Ну, я счастлив, у кого приветствует. У меня немножко другая такая, как бы сказать, ситуация, понятно, ситуация, да. У меня вот четко по святым отцам, четко такой больше рекомендательный лекционный формат. Хотя с детьми, особенно там в возрасте от 13 до 14, это просто уснуть, и давайте мы закончим быстрее все это.
Ну, конечно, мы это сами хорошо помним, да, по своей школе, что в 13-14 лет слушать урок учителя. Ну, если учить... Я хорошо помню, кстати, примерно в этом возрасте. У меня был учитель истории, который... Замечательный человек. Там можно какие-то нюансы того, как он преподавал предмет с точки зрения подачи материала, знаний и фактологии какой-то исторической, но то, как он с нами общался, это, конечно, мы млели. Он изображал электрогитару, спрыгал по партам, естественно, был любимым учителем, потому что это не было скучной лекции, даже история какая-то такая, ну, весьма, ну, может быть, вторичная, какие-то не самые известные факты, он умудрялся преподносить так, что мы просто сидели, раскрыв рты. Это задолго до вот такого формата по телевизору, задолго до всех скетчей, задолго до всех открытых микрофонов. Вот это было у нас в школе. Понятно, что для 14-летнего подростка это возможный вариант.
Ну, смотря о чем в такой форме говорить. Есть какие-то действительно сакральные темы, которые просто, наверное, и не стоит уплощать, даже если ты говоришь об этом с детьми. А может быть, даже особенно, когда ты говоришь именно с детьми. Я просто, может быть, не очень понимаю психологию современных детей и подростков, но я очень хорошо помню, что... обжигающей темой вот в подростковые годы, когда я росла, была тема «Зачем?». Было такое сугубо советское время, заутюженное, идеологичное, с какими-то уже никому ничего не говорящими лозунгами, и постоянно преследовал вот в таких старших классах школы вопрос, зачем вообще все? Все говорят, надо сдать экзамены хорошо, выпускные, надо хорошо сдать вступительные экзамены, поступить в институт. И все время ты слушаешь, что тебе говорят взрослые, и думаешь, а зачем? Вот зачем это все? Потому что ничего ты впереди не видишь. И начинаются поиски какой-то... кто в хиппи уходил, кто уходил в какие-то эзотерические практики, кто начинал читать какие-то философские труды где-то находил. Но просто потому, что вопрос «зачем?» интересовал именно в этом подростковом возрасте. А современных подростков, я не знаю, интересует этот вопрос или нет, и в какой форме.
Кого-то интересует, кого-то нет. Это, скажешь, человек, он индивидуален, а плюс... форма общения семьи, их интеллектуальный, духовный уровень, оно же все очень разнится. Знаете, я вот живой пример приведу, который не буквально на днях я посещал техколледж наш, студентов, это первокурсники были, то есть вот буквально еще чуть-чуть учащиеся там в техколледже, и у нас ни много ни мало тема была «Религия в жизни человека». Но она огромна, там просто все можно взять, как исторически, так и личностно какие-то моменты. А я первый раз с ними виделся, с этой группой, периодически-то приглашаю, там несколько СУЗов, конкретно с этими ребятами, а это в основном парень, а там, может, четыре девочки сидело. А с парнями другая специфика общения, чем с девочкой. У девочки эмоциональный момент, тут другой подход нужен. И все ж такие, что он нам скажет, чего нас согнали сюда. Вот, и под конец, вы знаете, вот результат был вообще удивительный. Подходили те парни, на самом деле, которых сейчас уже на данный момент, хотя только первый курс, такие бандюганы, дебоширы, то есть о которых никто не ожидал. Почему подходили? Потому что, говорит, ну вот один на ухо мне сказал, я не такой. Это моя защитная реакция, чтобы меня боялись, чтобы уважали. На самом деле я хотел бы с вами потом тет-а-тет пообщаться. То есть иногда внешне вот это проявление такой агрессии, на самом деле это просто стена.
Часто бывает, мы же все когда-то смотрели и читали «Республику Шкит».
Да. И вот вы же за цели говорили, цель вот зачем? Ну, ладно, вот я закончу, вот я экзамен, а дальше что? То есть, ну, вроде цель моя заканчивается, а впереди-то ничего? Следующая моя встреча с чем? С какой целью? А здесь уже зависит в том числе от родителей. Проговорилось, нужно, не нужно. То есть, понимаете, человеку свойственно ошибаться, даже если ты не туда поступил. Я вот не хвалюсь, но у меня 6 образований. А почему? Потому что я постоянно ищу, что мне не хватает. Зачем мне надо то или иное? Как я могу это применить? И подводя итог, закончив там одно или очередное образование, понимаю, минимум могу я с этого вынести. Но я цель добился, я ее закончил. Следующую ставим. И вот для молодежи, для подростков, особенно для подростков, у них вот все вот быстренько и весело желательно. А что дальше? Вот это, что дальше, для них и цепляет. А что дальше? Как в духовных вещах. Так вот, смотри, я вот здесь вот в этом ошибался, в твоем возрасте. Самое удивительное услышать от священника, что он ошибался. Что он такой, как ты примерно мог быть. Потому что я делал в социальных сетях своих такой опросник, где-то, ну, чтобы вам не соврать, ну, округлим, пусть 1500 ребят поучаствовало. И 80% ребят ответили, что священники закрытые, чопротные. Лучше с ним вообще не общаться, потому что он тебя будет обвинять, что ты живешь неправильно. Вот такая внутренняя инстинкт самосохранения от священника.
Интересно, а вот откуда взялась эта уверенность? Потому что из какого-то опыта общения многолетнего мне не создалось впечатление, что... действительно сразу сходу начинали поучать. Вот откуда эта уверенность взялась? Она действительно есть, она не только у молодежи, она и у людей старшего возраста. Не надо лезть в мою жизнь. Если что, я к вам сама приду. А не к вам, а к Богу приду скорее. Даже вы мне что, у меня проводник тут? Мне проводник не нужен. Вот откуда этот набор появился?
Ну, я думаю, что это такой генетический чуть-чуть момент, ну, условно выражаясь, генетически, от советской власти, родители, бабушки, потом детям, то есть наши родители еще жили в то время, когда запрещалось ходить в храм, да, а потом дети говорили, ну, я как-то меня не научили, не приучили, что там от них ждать, то есть это, может быть, какое-то, с одной стороны, такое поколение, с другой стороны, интернет-то тоже свои дает плоды, которые, ну, анти, скажем, так полезны, или вообще, правильно сказать, не полезны для души. И там видят другую картинку, то есть, плюс в совокупии общество говорит, ты мини-бог, все вокруг для тебя, бери от жизни все. А тут, как вы правильно сказали, что зачем вы хотите лезть в мою жизнь, так мы не хотим. Насколько вы пустите, насколько вы захотите, столько мы вам уделим внимания. Не за то, что мы этого хотим, а за то, что мы готовы вам помочь. Вы знаете, вот тоже удивительный момент. Вот сейчас все помешаны психологи, там, психоаналитики и далее, далее, далее. Такой удивительный формат. У меня, если позволите, чуть-чуть в сторону, вот в ту же самую тему. То есть для них, для этих людей, люди открыты, готовы, потому что сами там мы не всегда можем справиться в любом возрасте, хоть подросток, хоть взрослый человек. И вот мы хотим какой-то поддержки, такого авторитетного мнения со стороны, особенно вот со стороны психологов. У меня однокурсник, он не стал священником, но вот он стал таким, даже я не могу сказать православным психологом, потому что он не оппозиционирует себя православным психологом. Я ему говорю, можно я вот без разглашения, не всего, ты знаешь меня, мы много лет дружим, я посижу в соседней комнате, просто послушаю, о чем вы говорите. Он за прием 10 тысяч берет. Я, когда закончился, человек ушел, я вышел, я говорю, ты что за ерунду молол здесь? Это что за детский сад? И что, людям это помогает? И ключевой момент, что он сказал, моя задача чуть-чуть направить и чуть-чуть дополнить. Все остальное, главное, чтобы они выговорились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края. Отец Константин за вот несколько мгновений до нашей отбивки рассказывал про своего товарища, психолога, и про опыт, даже не взаимодействия, наверное, а вот то, что он услышал на приеме этого человека, у этого человека. Ну, вы знаете, опять же, я не знаю вашего товарища, но есть разные примеры разных психологов, психотерапевтов. То есть это настолько действительно сейчас развито, что даже скорее было развито несколько лет назад, когда у нас появилось много очень доморощенных психологов, которые сразу сходу ставили тебе диагноз. Было много специалистов, было много талантливых действительно людей, было много людей, которые нашли в этом свое призвание и прекрасно реализовались. То есть, не зная человека, конечно, невозможно это обсуждать, но мы понимаем, что есть люди, которые действительно очень помогают. Есть ситуации, когда священник не может помочь, потому что ситуация лежит вне поля духовного, вне поля духовных проблем. И его задача тогда направить человека к специалисту, который в данном случае может помочь. Точно так же, мне кажется, есть со священником проблема, что далеко не всегда человеку нужен духовный совет. Часто человеку нужно просто выговориться, и человек приходит там, неважно, что он пришел на исповедь или просто на какую-то беседу, но ему нужно рассказать свою беду, потому что кому он еще ее расскажет? Во время пандемии много очень жаловалось пожилых людей, что у них есть единственная отдушина — это храм. А у этих пожилых людей часто есть дети, которые мало на них внимания обращают. Ну, вы все прекрасно знаете, и к вам тоже, к вам приходят эти люди. Но им просто надо, чтобы их выслушали. Им даже советы-то не нужны, им просто надо, чтобы их послушали. Ну, возможно, и с психологами это тоже очень часто работает. Когда люди не готовы даже и советы слушать, им просто нужно что-то рассказать.
Зачастую они знают то, что им скажут, да?
Конечно.
Ну, бывает такое. Знаете, вот я вам точно могу сказать и критично, что мне очень помогло из одного моего образования, социальный педагог-психолог. Это 100%, наверное, всем надо. Это прочитать книгу «Возрастная психология». Когда, если мы говорим о своих детях и вообще именно вот в этой книге в каждом этапе возраста проявляются свои, на фоне гормонов, на фоне еще чего-то, конкретные действия, которые просто схематично, постоянно, они закономерно есть. И тогда тебе просто становится воспринимать ту или иную ситуацию, или даже принимать. Потому что, ну, что такое тревожность? Это элемент определенных страхов. Из детства, не из детства. И вот есть два варианта. Или их отгонять, но это проблема нерешенная. Или там выписывать их, да, и потом со временем есть такая методика. Выписал свои страхи, порвал, все. Как минимум психологически ты закончил с ними. То есть, ну, разные, конечно, есть методы, но тем не менее, вот книга «Возрастной психологии», если мы говорим сейчас вот продолжение о моем знакомом хорошем, то это очень полезно. А вот то, что в том числе вы говорите, что, может быть, не священник нужен. Ну, давайте скажем, особенно когда ты много лет прослужил, но ты хочешь не хочешь, тонким становишься психологом. Только наша задача душу к Богу повернуть, чтобы основная цель у человека была, которая не временная, которая не здесь, не сейчас, а перспективная. И тогда человек не использует там мантры какие-то, не использует там еще чего-то, чтобы успокоиться. Мы его конкретно учим многотысячным опытом лет, как молиться, как уединиться. Когда ты ему объясняешь, что не я проводник, ведь все думают, что проводник – это священник, а мы должны объяснить, не я проводник, это Христос проводник, Бога-человек, по большому счету, а я его недостойный служитель. И критично, когда ты человеку говоришь, что у меня свои есть грехи, я ошибался, у меня вот какие-то были на этих ошибках опыт, который я готов в том числе с тобой поделиться, он тебя воспринимает не как мини-башка какого-то, который здесь все в алтарь зашел, руки поднял, и ты свят-свят. Он начинает понимать, да, почему бы не пообщаться, почему бы не раскрыться. Вот в чем самый главный момент, особенно с подростками, потому что опыта нету, ни жизненного, ни со священником. И вот здесь самое главное показать, что ты достаточно человек, элементарно. А когда ты, если еще понимаешь, о чем нужно сказать, потому что они спрашивают, когда вначале есть хитрость такая, знаете, просто заготовленные вопросы некоторые приносишь и говоришь, как хотите это назовите, я такую мудрую хитрость называю. Вот некоторые из вас уже предварительно написали такие вопросы. Все, они расслабляются. Но если кто-то спросил, что мне не спросить, мне что, слабо?
А у вас в вашей практике часты случаи, когда не вы идете к молодым людям, а молодые люди, незнакомые вам доселе, приходят в храм со своими вопросами? То есть человек дозревал, человек в себе что-то копил или что-то случилось. Вот, как мне кажется, чаще приходит, когда что-то случается. Там, всякое бывает, да. Например, почему-то как мне, опять же, кажется, люди, которые там в 20 с небольшим лет не задумывались никогда о церкви, длиннополые мужики с бородами ходят, какие-то непонятные вещи говорят, а потом случилась какая-то трагедия, лучшая подруга умерла вдруг, лучший друг погиб вдруг. И у человека впервые в жизни возникает ощущение, потому что он молодой, у него бабушки все живы, дедушки все живы чаще всего. Тот состав семьи, который был на момент его какого-то уже собственного ощущения, он такой и есть. Он никогда смерти не видел. И вот смерть часто бывает водоразделом, после которого у человека начинают возникать вопросы. Может быть, они потом пропадут, и он забудет даже этот свой опыт прихода в церковь. Он везде ищет ответ на этот вопрос, почему так произошло, почему Васи больше нет.
Понимаете, я с вами 100% соглашусь, что в храм приходит чаще в 90% по беде, но я бы немножко беду, дабы даже упразднил бы, приходят по любви. Или по отсутствию этой любви. Ведь даже если почил там знакомый, зачем он пришел? У него есть любовь у этого человека, там, ну, девочке, парню, там, не суть важно. Да даже не убил ли его там. Допустим, он там сейчас находится в СВО, она переживает, да? Ее приводит любовь. Как-то помочь, хоть живой, хоть не живой, как-то поддержать, потому что, ну, что я могу сделать? Ну, я помню за него, а я хочу, чтобы еще больше. То есть, давайте просто на секунду задумаемся, и те слушатели, которые будут нас слушать, да, простите за масло масляное, любовь – это глагол, это действие. И если ты не даешь, ты не получаешь. Когда ты минимум, так же, как эти случаи были, совершенно вы правы, когда ты видишь, что они в храме присутствуют, знаете, это как, ну, простите за такой пример, в магазине. Стоит ли подходить, спрашивать, чего-то вам подсказать? Но некоторые говорят, я сам все знаю, что вы идите, отдыхайте. А некоторые готовы, да, я вот неопытен. И тут нельзя торопиться в этом моменте. Может, человек уединился, он вот хочет здесь и сейчас, сейчас вот именно в это место пришел, чтобы его никто не трогал, вот сейчас побыть с Богом. А кто-то, видно, по выражению лица, он ищет, где, с кем контактировать. И тогда ты подходишь, могу ли я вот поддержать вас, чем-то подсказать. Может, давайте просто вместе помолимся. Хотя возникает сразу вопрос, сколько это стоит? Ты говоришь, ничего не стоит. Просто я готов быть сейчас здесь и сейчас с вами, как Господь сказал, где двое или трое, там я посреди них. И они удивляются, знаете, как глаза открываются. А так может быть? А так бывает? И да, вот тогда эта любовь, она начинает уже становиться не просто механической, а осознанной. А как правильно, а что делать? И это молодежь. А я вам скажу, при всем том, что я служу около кладбища, такая зона тихого отдыха, я бы сказал, потому что с одной стороны точно никто шуметь не будет, а с другой стороны далеко дома. Вот, это удивительно. Ты когда стоишь в алтаре, с одной стороны ты смотришь, люди стремились, свои планы, какие-то, может, совершенно талантливейшие были. Ну что? Что вот осталось? Что их тысячи здесь лежит? С другой стороны стройка. А надо ли? Успеешь ли? И ты понимаешь, что все нужно делать, потому что твои добрые дела должны прославить Бога, а не тебя. И также с этими молодыми ребятами ты должен их не на себя направить, а на Бога. И тогда они придут опять. Да, есть человеческий фактор, который нравится, симпатичен, или наоборот, да. Есть такие батюшки, которые такие ортодоксы, которые заросшие, там, не всегда чистые. Но, естественно, молодежь не подойдет. Они скажут, ну, это человек, так если мягко выражаюсь, это не батюшка, это человек без определенного места жительства, как я буду с ним общаться. То есть есть определенный, в том числе, уровень, кто с кем. А вот бабушки, это ортодокс, это аскет, это только вот молитвенник, то есть для них он. Поэтому для каждого нужен, почему я с самого начала сказал, индивидуальный подход для каждого.
Но видите, и есть проблема некоторая в том, что у нас страна большая, и расстояния зачастую между храмами огромные. Если мы живем в большом городе, то нам проще. Вот аскет, ортодокс, молитвенник, вот человек, который там всегда и везде с молодежью, и самому ему там 25. А есть ситуации, когда вот тебе священник, а в радиусе 70 километров другого не будет. И уж какой он там, и как он себя ведет с прихожанами, и о чем он думает, и что он говорит. Просто выбора нет. Или не ходи вовсе, или будь добр по воскресеньям, путешествуй за 100 километров, или вот тебе отец Николай, и как-то ты с ним... Может быть, он тебе безумно близок и дорог, и другого не нужно, а может быть, ты просто не чувствуешь с ним никакой связи.
Леш, мне кажется, что эта проблема немножечко архаична, потому что после пандемии особенно это почувствовалось, потому что очень многие церковные дела переместились в интернет-пространство, и из-за того, что люди пообвыкли к видеоконференциям и к возможности вот этого удаленного общения здесь и сейчас, я думаю, что как раз для молодого поколения это немножечко отодвигается.
Для молодого поколения это мы какую верхнюю планку возьмем?
Ну, по-любому, я имею в виду людей, которые выросли уже в интернет-эпоху и которые со всеми интернет-новшествами очень быстро осваиваются.
Ну, смотрите, я вам сходу назову несколько сел в Ивановской области, которые, ну, тут вот в той стороне Ивановской области, которая ближе сюда к нам, к Москве, да, где вроде бы интернет есть, правда, мобильный очень плохой, да, но люди умудряются там что-то посмотреть. Храм есть, полуразрушенный, ну, вот пример конкретного села. Туда приезжает священник за 70 километров, ну, за 60 километров раз в неделю или в две недели, потому что у него у священника еще несколько храмов. Вот. В Распутицу и в Половодье в это село не приехать никак, только на лодке переправиться, если река разливается. И, ну, вот, хороший священник, я его там очень хорошо лично знаю, но я совершенно допускаю, что для ряда людей нужен кто-то другой.
Ну, безусловно, но опять-таки ты берешь локальную проблему.
Ну, это нет, почему?
А можно я перебью на секунду? А что вы вкладываете в понятие «кто-то другой», если у него физически нет возможности приехать?
Простите.
Ну, вы говорите, вот Половодье не может приехать, ну, наверное, тогда нужен кто-то другой. Другой кто?
Нет, нет, не совсем так. Вы знаете, давайте мы перенесем мой ответ на ваш вопрос на вторую часть программы. Буквально через минуту мы в эту студию вернемся. Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края.
Светлый вечер. На радио «Вера».